Глебов, который откровенно скучал и демонстрировал это изо всех сил, вклинился в паузу. «Вы знали, что ваш отец богатый человек? Когда вскрылись махинации с землей в Министерстве сельского хозяйства, он употребил все свои связи для того, чтобы главный обвиняемый по этому делу, некий Снегирев Сергей Юрьевич, избежал наказания. Все деньги, огромная сумма, которые были к тому времени на счетах у Снегирева, перекочевали к Евгению Ивановичу. В обмен на обещание прекратить дело, Грицук получил состояние и дочь Снегирева, Светлану». Андрей Кравченко быстро встал со своего стула, постоял, тараща на Глебова глаза, и сел на место. Вид у него был дикий. Долгов прикинул быстро, не нужно ли ему полкубика успокоительного, и решил, что пока не нужно, а там посмотрим. «Да какая мне разница, откуда и что он получил?» — отмахнулся Хромов. «Светлана эта самая просто истеричка в последней стадии. Я ее видел. Здесь у нас видел. Очень красивая женщина, но истеричка, стало быть, внушаемая. Я бы ей позвонил пару раз, припугнул, она бы с моста в речку и кинулась. А закон еще никто не отменял. По закону наследник я. Вот господин Глебов бы мне помог свои денежки отсудить, если бы дело как-то наперекосяк пошло». Глебов опять пожал плечами, и Долгов вдруг подумал, что это не исключено. Пожалуй, Глебов вполне мог отстаивать интересы Хромова, сложись ситуация немножечко иначе. Почему письмо с обвинениями в адрес Светланы в том, что это она убила своего мужа, вы послали именно мне? «Она никого не могла убить», — вдруг сказал Андрей Кравченко, наклонился вперед, взялся за голову и стал качаться из стороны в сторону. «Никого! Никто не обратил на него внимания. Да я же вас видел здесь после того, как папашу увезли. Вы что-то вокруг Долгова суетились. Потом все стали говорить, что профессор наш всю патологию проглядел, какие-то препараты странные папаше давал. И папаша мне рассказал, что у вас с его драгоценной супругой романчик. Ну, не то чтобы романчик, а амуры вы с ней крутите. То духи подарите, то мимозы или розы, то билетик пришлете на модного певца. Она, конечно, ему не рассказывала, и мозгов ей хватало домой ничего не таскать, только папаша умный был, хотя, может, и сумасшедший. Он и бумаги у нее на столе смотрел, когда в издательстве торчал, и телефончик мобильный контролировал, кому она звонит, во сколько звонит. Он все говорил, что наставит ему жена рога с этим адвокатом. Облагодетельствовал дорогую женушку, а она на сторону смотрит при живом муже. Видно, мало учил ее или недоучил. Я же с ним разговаривал, я к нему приходил. У нас даже секрет был, что он мой отец, а я его сын. И он, идиот старый, называл меня сынок. Глебов сухо кашлянул. А при чем здесь письмо? А при том, что мне не хотелось, чтобы вы во все это лезли, беспечно ответил Хромов. Ну, совсем не хотелось. Я знаю, что вы человек опытный и осторожный. Зачем вам шуры-муры с убийцей? Но я и кинул вам письмишко. Думал, прочитаете и сразу решите, что вам лучше все это дерьмо стороной обойти. Зачем вам лезть-то в него? Еще ботиночки запачкаете. Так нет, вы полезли. Вы-то зачем полезли? Ну ладно, Долгов, ему все не имется. А вы-то, господин адвокат. Не ваше дело, вдруг грубо сказал Глебов, и скулы у него покраснели. Роман? Спросил Андрей растерянно. У вас с ней роман? Его по-прежнему никто не слушал. А ей я позвонил, чтобы она уже быстрее с моста кинулась. Но ничего ей не нужно было, только еще пару таких звонков. Ну, может, шугануть ее как-нибудь возле подъезда или возле машины. Так она бы и поверила, что это она папашу прикончила и во всем виновата, и того. И денежки все мои. Откуда вы узнали про то, что он богатый человек? Да от него самого, от идиота. Хромов хмыкнул весело. Он, когда старый стал, начал с нами дружить. Ну, как дружить? Раз в год звонил, и мы встречались. Как будто он нас не лупил, как будто мать не умерла, будто он просто отец, а мы с братом просто его дети. Ну, лет 5 назад мы в очередной раз подпили в каком-то трактире. Он и сказал, что у него миллионы на счетах, и живет он на них припеваючи. Он сказал, а я запомнил. «Кость», — негромко выговорил Долгов, — «5 лет назад? Все ты врешь, по-моему». Ты 5 лет мечтал его убить?» «Я его всю жизнь хотел убить», — объяснил Хромов охотно. «Он был зверь, а не человек. Он мать сосвету сжил, в могилу загнал. Брат из-за него глухонемой инвалид. Он маленький был, а папашка его так бил, что он и не заговорил. И теперь не говорит. На фабрике картонки клеит, до белой горячки допился. Мать умирала, я и обещал, что убью его рано или поздно. И убил. Я его гуманно убил, Дима. Один укол, и он уже в аду. А он меня много лет убивал». Долгов хотел было сказать что-то, но не стал. Он понятия не имел, что нужно говорить в таких случаях. А эта его красотка Светка живучая оказалась. 10 лет с папашей — это срок. Год не за 3, а за 5 как минимум. Мне ее даже жалко было. Я думал, может, поделиться с ней, и пусть живет. А потом решил, нет, не буду. Она мне никто, чужой человек. Чего мне с ней делиться? У меня инвалид беспомощный на руках. А Екатерина Львовна тут при чем? «Да она видела все», — весело сказал Хромов. «Вот тут я не доглядел. Папаша, когда начал в истерике биться, это он любил, всю жизнь любил. Он так демонстрировал свою тонкую натуру. Побьется, побьется, а следом достает плеточку кожаную. И давай мать стегать, пока все стены кровью не зальет. Ну, потом мать отмывает, а он на диване лежит с компрессом на голове. Ну вот, этот, значит, от него вышел?» Хромов кивнул на Кравченко. «А я зашел и сделал ему укол».
«А Катька дура. Что это, — говорит Константин Дмитриевич, — вы ему поставили? Я, — говорит, — видела упаковочку. Вы ее в процедурный в карман халата сунули».
«Пойду, — говорит, — скажу Дмитрию Евгеньевичу». «А я ей на это: нету Дмитрия Евгеньевича. По заграницам он раскатывает. Доклады делает. Давай лучше мы с тобой вечерком поговорим. Я тебе объясню, в чем дело». «Ну, она пришла, и я ее стукнул. Она упала. Я дверь закрыл и ушел. А тут тебя принесло на ночь глядя. Она бы тут и померла тихо, спокойно». Он кивнул себе под ноги, видимо, показывая, где именно Катя померла бы. «А ты явился. Я уже несколько дней в раздумьях, чего с ней делать. Там в реанимации столько народа толчется, и как к ней подступиться, я не придумал». «Да чего теперь придумывать-то?» — печально спросил Долгов. — «Теперь уже поздно». — «Поздно», — согласился Хромов, и они помолчали. — «А как ты догадался, что это я ее?» — «Ну, господин адвокат, понятно. В телефончик позвонил, ему досье на моего папашу на блюдечке с голубой каемочкой принесли. А там мы все имеемся, и мать, и брат, и я собственной персоны. Я-то думал, что адвокат дерьмо стороной обойдет, а он в самую гущу залез». — «Просчитался ты, Кость». «Да ничего я не просчитался», — Хромов махнул рукой. «Просто звезды не так сошлись, не повезло мне. Всю жизнь мне не везет, и здесь не повезло. Но ты-то как догадался, Долгов? Ты же у нас ничего дальше собственного носа не видишь». Долгов посмотрел в окно. Под окном шустрый трактор продолжал копать канаву, рычал надсадно и елозил гусеницами по распаханной земле. «В отпуск хочу», — подумал Долгов. «Как я хочу в отпуск».